Всем привет! Вы слушаете подкаст «Знаем толк». Меня зовут Ксения Туркова. Я вам напоминаю, что это подкаст о языке и о языках. И сегодня мы будем говорить о деловой переписке. Но не просто о деловой переписке, а о деловой переписке в условиях карантина. Вот в тех обстоятельствах, в которых мы сейчас все находимся, и, конечно, они не могли не повлиять на то, как мы друг с другом переписываемся, в том числе и по работе. Со мной на связи эксперт в области деловой переписки, автор книг Саша Карепина. Саша, добрый день.
Добрый день.
Ну, получается так, что мы сейчас все стали гораздо больше писать, потому что мы все работаем на удаленке и пишем просто тонны писем, в мессенджерах общаемся, в самых разнообразных. Кто-то подключил какие-то новые каналы связи, осваивает новые мессенджеры. Как это повлияло на стиль общения, какие привнесло какие-то, может быть, новые вещи?
Ну, здесь, наверное, два тренда сказываются. Во-первых, действительно, мы стали больше писать, нам приходится писать, потому что мы не всегда можем встречаться лично. А с другой стороны, у нас стало резко меньше времени. Ну, не секрет, что когда мы работаем на удаленке, нам приходится одновременно быть и сотрудником, и мамой, и поваром, и домработницей, а количество часов в сутках не меняется. И огромной ценностью становится возможность сосредоточиться, побыть наедине с собой, побыть хозяином своего времени. И вот сегодня становится особенно важно учитывать эту необходимость и беречь время друг друга. И это начинает отражаться на том, как мы переписываемся, как мы общаемся. Начать с того, что вот все, наверное, помнят, что когда-то, хотя, может, уже и не все это помнят, но когда-то давно можно было просто взять и прийти к человеку в гости.
Да, это и я помню. Я думаю, что это все помнят. Да.
Да, пришел, постучался, а Петя выйдет гулять. А можно к тебе на чай? Потом это стало не очень прилично. Этикет стал требовать, чтобы мы сначала позвонили, а потом уже пришли. В последнее время произошел еще один шаг. Теперь уже звонить без предупреждения становится неприличным. Нужно сначала написать в мессенджере, договориться о созвоне, а потом поговорить. Я уже не раз встречала людей, которые говорят, если мне звонят и нет предварительной договоренности об этом звонке, я трубку не снимаю. Я просто так не разговариваю. У меня только по записи.
Ну или иногда люди думают, для них это тревожный сигнал. Если звонят без предупреждения, они думают, что что-то случилось.
Да, совершенно верно. Сейчас уже вот таким звонком без предупреждения можно человека попросту напугать.
Ну вот я не знаю, в условиях карантина действительно ли это как-то усугубилось или наоборот ослабилось, потому что я наблюдаю за тем, что здесь происходит в Америке. Правда, я общаюсь как с англоязычными сотрудниками, так и с русскоязычными, но я заметила, что мы стали звонить друг другу без предупреждения иногда, потому что мы все сидим дома, и мы знаем, что мы точно дома. Поэтому какое-то послабление такое небольшое наступило.
Ну вот в переписке, в первую очередь, наверное, в переписке в мессенджерах, поскольку электронная почта сейчас, в общем, уже становится несколько таким архаичным каналом, используется, когда надо переслать что-то большое, что-то, что нужно распечатать, а основное общение с помощью текста все-таки происходит в мессенджерах. И вот там я замечаю два противоположных тренда. С одной стороны, поскольку все заняты, есть стремление сделать общение более эффективным.
Таким компактным.
Убрать всю воду, да, убрать все лишнее. Например, я много раз замечала, когда человек пишет мне в мессенджер, хочет что-то узнать, ну, например, а вот есть ли у тебя время в такой-то день, чтобы провести вебинар? И потом, как будто бы спохватившись, вдруг говорит «Ой, и привет». То есть вначале он этот «привет» сказать забыл, он постарался перейти сразу к делу, а потом как будто бы подумал «Вдруг я обижусь» и попытался этот «привет» вернуть на место.
Это очень распространенный сценарий, да. И у меня, кстати, была такая ситуация, когда я написала строго по делу человеку, что-то спросила, а он действительно обиделся. То есть я не написала «Ой, привет», а он обиделся. Он сказал, что «Почему ты не здороваешься?»
С другой стороны, у меня есть хороший знакомый, он руководит большой командой разработчиков, программистов, и он специально издал приказ по компании, где сотрудникам предписывается не здороваться в чатах и в мессенджерах, не тратить служебное время свое и других. Пришел на работу – работай. нечего здесь разводить нежности.
Между прочим, я сейчас вспомнила, когда я работала ведущей на телевидении, я помню этот переход, когда нам сказали, что лучше не здороваться с корреспондентами, которые выходят в прямой эфир. Потому что, когда мы здороваемся, здравствуй, Вася, здравствуй, Петя, мы тратим эфирное время на эти расшаркивания, а лучше сразу переходить к делу. Что там у тебя происходит? Расскажи с места событий и так далее. И вот я помню этот переход.
Но особенно это заметно в коллективных, в массовых чата, где мы не один на один общаемся, а, например, общаются все сотрудники какого-то отдела, все родители какого-то класса. И если кто-то приходит и говорит «здравствуйте», то у всех остальных возникает вопрос, надо ли отвечать. И если они начинают отвечать, то по всему чату сыплются сообщения типа «привет» и «от меня привет», «всем здравствуйте». На десятках телефонов мессенджер начинает махать флажком, предупреждая, что кто-то еще что-то написал, хотя, в общем, ценности особой в этом нет. Еще встречается ситуация, когда люди приходят в чат, в мессенджер, и пишут «здравствуй, Саша», «Саша, добрый день» и тишина. То есть они не продолжают диалог, они ждут моего ответа. То есть ведут себя во многом как в разговоре.
Да.
Поздоровался, подожди, пока поздороваются в ответ. Но вот сейчас это становится таким плохим поведением в последнее время. Все больше руководств по онлайн-этикету говорят, что так вести себя не надо, потому что ты тратишь время собеседника, заставляешь его делать лишнюю работу, отвечать тебе «привет». Чаты – это не разговор. Вполне можно написать «добрый день, Саша, хочу тебя уточнить» и сразу переходить к делу, не дожидаясь, пока у меня будет время ответить «привет».
То есть рекомендация такая – лучше не здороваться, лучше сразу переходить к делу. Или это зависит от того, с кем ты общаешься?
Я бы сказала так, даже если ты здороваешься, то не надо после этого ждать ответа. Поздоровался и сразу пиши, что ты хотел сообщить. Иногда бывает, что люди говорят, ну это как-то грубо, это как-то невежливо. Я на самом деле жду ответа, чтобы убедиться, что человек готов со мной поговорить. Угу. Если есть такие опасения, то лучше просто явно об этом написать. Скажем, «здравствуй, Саша, у меня вопрос по работе. Можно я его сейчас задам? Тебе сейчас удобно говорить о работе? И переходи спокойно к делу». То есть человек поймет, что вот ты проявил определенное внимание, спросил разрешение и так далее.
Хорошо. А вот между тем, как мы поздоровались, и фразой уже переходом к делу, нужен ли какой-то социальный реверанс? Как твои дела? Как ты поживаешь? И так далее. Особенно сейчас, кстати.
А вот это, кстати, второй тренд. Я один упомянула, а второй как-то ускользнул. То есть, с одной стороны, действительно есть стремление к эффективности, а с другой стороны, вот именно сейчас, в условиях карантина, все чаще люди стали использовать то, что обычно называют small talk. Раньше вот было такое четкое различие в переписке западной, англоязычной и в переписке российской. Если мне мой английский деловой партнер присылал письмо, обычно это письмо начиналось вопросом «как у тебя дела? Как у вас бизнес?» И дальше человек переходил к делу. В русской переписке такая история не прижилась. Некоторые пытались это использовать, но это, в общем, смотрелось немножечко чужеродно, а некоторые вообще пугались и спрашивали, а что это он спрашивает, все ли у меня хорошо? Может быть, у меня не должно быть хорошо, а я еще не в курсе. Может, здесь какая-то угроза. Опять же, вспоминалась шутка про «как здоровье не дождетесь». В общем, у нас скорее был совет сразу переходить к делу, ну, кроме случаев, если вы продавец, к вам обратился клиент, и вот тогда можно было сказать «благодарю за обращение», «спасибо за интерес к продуктам нашей компании». Но вот сейчас, похоже, что в связи с коронавирусом люди стали опасаться. Вот если я давно не писал человеку по работе, и возьму и напишу, а мало ли что у него там происходит? Может быть, я его спрашиваю, где лежит файл со сметой, а он там на ИВЛ, и ему совершенно не до меня. И поэтому вот этот small talk стал возникать таким естественным образом. И люди пишут: «Женя, Саша, Михаил, как у тебя дела? У вас тоже карантин?
Да, и эти фразы совершенно не звучат как дежурные в этих условиях, потому что люди искренне интересуются, как у тебя дела.
Да, смысл этих фраз действительно совершенно другой. То есть если классический small talk – это, по сути дела, продолжение приветствия, как дела, в смысле «здравствуйте». И собеседник не предполагает, что ты начнешь ему рассказывать, как у тебя дела. То в нашем случае это действительно искренний вопрос. И за ним стоит попытка спросить, а тебе удобно сейчас обсуждать работу? Можно с тобой поговорить о работе? Ну, конечно, все равно не стоит в ответ на такое письмо рассказывать, там, как ребенок учится на удаленке, сколько у него двоек, как трудно без уборщицы, как плохо, что парикмахерские закрыты и так далее. Но какой-то короткий ответ, в общем, предполагается.
А как вы думаете, останется потом этот смолток? Он закрепится? Уже после того, как закончится карантин, я надеюсь.
По опыту, когда какие-то такие вещи появляются, они обычно уже сохраняются в практике, не исчезают. Ну, если только это не что-то такое совершенно противоестественное. И мне кажется, вот сейчас в условиях всех этих карантина, удаленки, ограничений, общение по работе стало каким-то более личным, более персональным, более человеческим. Может быть, потому что раньше у тебя была возможность просто подойти к коллеге и, что называется, потрындеть. А когда ты писал о деле. А теперь такого непосредственного контакта не возникает. Звонить тоже как-то не очень вежливо. Может быть, человек сейчас занят, может быть, ему не до тебя. И вот это желание немножко поболтать переходит в письменное общение.
Да, то есть стираются границы между рабочим и личным. Сейчас они размываются.
Но они вообще стали размываться, когда деловое общение перешло в мессенджер. Потому что раньше была переписка, вещь абсолютно официальная, уважаемый, довожу до вашего сведения. Потом e-mail начал размывать эту границу, но все-таки не так сильно. А вот когда возникли мессенджеры, получился такой новый жанр, новый вид общения, который, с одной стороны, письменный, потому что мы набираем слова, а с другой стороны, он очень похож на разговор, потому что он непосредственный, он живой. Ну и вообще он происходит в интернете, в такой свободной среде. Поэтому действительно общение в мессенджерах, оно с одной стороны остается деловым, а с другой стороны носит элементы человеческого, товарищеского, дружеского.
А можете ли вы назвать, ну, скажем, топ-5 каких-то ошибок, которые делают в мессенджерах? Я не имею в виду ошибки в написании слов, а вот как не надо, чего не надо делать во время деловой переписки?
Особенно сейчас, когда у всех мало времени, не надо начинать издалека. Если мы хотим обсудить какой-то вопрос, ну, например, если кто-то хочет узнать, нужен ли мне для тренинга флипчарт, не надо писать: «Саша, добрый день, я тут говорил с организаторами тренинга, узнавал, что есть у них в зале, и вот они говорят, что есть стулья, есть проектор, а флипчарта у них сейчас нет, его нужно заказывать. Как ты думаешь, флипчарт обязательно нужен?» Лучше эту фразу переворачивать, говорить: «Саша, хочу узнать, нужен ли тебе для тренинга флипчарт». Ну, а потом объяснять, откуда вопрос возник. Там организаторы говорят, что проектор есть, экран есть, а вот флипчарт надо заказать.
Да, это сначала земля была раскаленным шаром.
Да, или как один мой коллега говорит: не надо сейчас общаться по принципу: а сейчас мой маленький друг, я расскажу тебе сказку. Давным-давно. Вот не надо начинать с давным-давно.
Это первое. Второе.
Не надо разбивать свою мысль на несколько реплик. То есть, окей, даже если ты хочешь начать издалека и сказать, там: «Саша, я вот был в зале, я узнал у организаторов, что там есть, обнаружил, что там есть экран, проектор и так далее». Вот не надо каждое предложение кидать в чат по отдельности. Потому что пока я не прочитаю до конца, я ничего с этим сделать не могу. Вы еще печатаете: «Я был в зале и спросил, что там есть», а мне мессенджер уже помахал флажком. Я уже отвлеклась, я уже бросила свои дела и смотрю, что вы мне пишете. Хотя ничего сделать не могу. Я еще не понимаю вопроса, я не могу начать на него отвечать. И вот я сижу и жду, пока ко мне прилетит первое предложение, второе предложение, пятое предложение. Лучше собрать все предложения в одну реплику и отправить мне.
Это, наверное, так пишут люди, которые любят интригу, саспенс создают. ты думаешь, что же там в конце?
Ну, в принципе, довольно естественно набрать предложение и его отправить. Мне так удобней. А то, ну, в конце концов, буду писать, и телефон зависнет. Но вот особенность правил электронного этикета в том, что в большинстве случаев мы делаем кому-то неудобно. Либо себе, либо собеседнику. И вот мы, как вежливый человек, делаем немножко неудобно себе, чтобы было удобнее собеседнику. Нам не очень удобно набирать всю реплику, а потом ее отправлять. Зато собеседнику удобно. Ну, так же, как с голосовыми сообщениями. Вот еще один такой грех.
Это третий уже у нас будет.
Это третий, да. То есть нам, конечно, удобно наговорить свое сообщение. Не надо ломать голову, как строить предложение. Говори, как говорится, руки свободны, не надо печатать быстро, удобно.
Можно за рулем наговорить.
Да, или когда гладишь, убираешь. Ну и вообще человек говорит быстрее, чем печатает. Но когда это сообщение прилетает получателю, там все наоборот. А говорить быстрее, чем печатать. А вот слушать медленнее, чем читать. Примерно в 2,5 раза медленнее. Соответственно, человек тратит гораздо больше времени на то, чтобы получить ту же информацию. Во-вторых, пока не прослушаешь все сообщение, нельзя понять, есть в нем нужная информация или нет. Его нельзя просканировать, пробежать глазами по диагонали. А в-третьих, хорошо, если это сообщение одно в чате, и ты хорошо помнишь, что в нем. А если у тебя весь чат в таких сообщениях, а тебе надо найти, например, где тебе объясняют, как проехать в гостиницу, непростая задача.
Да, это усложняет.
Полосочки, куда обращаться. Единственный, может быть, плюс голосового сообщения в том, что оно передает интонацию. То есть если мы как-то вот хотим показать, что мы рады за человека, или хотим показать ему свое сочувствие, то вот тут голосовое сообщение может подойти. Но только в том случае, если мы не можем просто ему позвонить.
Да, у меня есть подруга в Киеве, она актриса, и она часто озвучивает фильмы, мультфильмы, и она мне иногда посылает звуковые сообщения, но это, конечно, не деловая переписка, это чисто дружеская. И я очень люблю получать от нее голосовые сообщения, потому что она вот именно своим теплым голосом, у нее такая амплитуда, она может разные чувства им передать, она может позвонить и рассказать анекдот, записать голосовое сообщение. И я считаю это прекрасно. Я включаю чаю, она говорит, слушай, я хочу тебе рассказать анекдот. И дальше она как актриса рассказывает этот анекдот. Но это, конечно, опять же, это не деловая переписка.
Да, для анекдота, согласна, голосовое сообщение подойдет лучше.
Это мы перечислили три таких недостатка современной деловой переписки. А что еще?
Довольно часто происходит такая история. Ну, скажем, я жду, когда мне позвонит клиент, потому что мы договорились о созвоне, что-то нам нужно обсудить. У меня есть время, там, ну, не знаю, 5 минут. Чтобы его не терять, я достаю телефон и начинаю с кем-то переписываться в мессенджере, решать какие-то текущие вопросы. Тут звонит клиент. Ну, естественно, мессенджер откладывается, и я переключаюсь на звонок. С моей точки зрения все хорошо. А вот с точки зрения того человека, с которым я переписывалась, не очень, потому что получается, что я его поманила, я его оторвала от какой-то его работы, от каких-то дел, я начала разговор, а потом куда-то пропала. Вот лучше все-таки, если такая ситуация возникает, ну, во-первых, сразу предупредить, что я вот жду звонка, когда звонок будет, я прервусь. Потом, через такое-то время, продолжу. Подходит такой вариант? Тебе так удобно? Ну, или, по крайней мере, если прерываешься, объяснить, что вот я сейчас вынужден прерваться. Ну, не обязательно подробно объяснять, что вот мне сейчас начнут сверлить зуб, ставить пломбу и так далее. Но можно просто коротко объяснить, что другой звонок, или вот я
буду недоступен какое-то время, да.
Да. И примерно сказать, когда вернусь.
А если переходить к пятому пункту, можно ли сказать, что смайлики в какой-то степени неуместны в деловой переписке?
Вот смайлики вообще очень интересная история. Их сейчас стало все больше. Они цветные, трехмерные, тематические, каких только нет. Но это такой неоднозначный инструмент. Вот мы как-то проводили эксперимент у себя в соцсетях. Написали фразу «Здорово, я рад». и нарисовали улыбающийся смайлик. Не спросили читатели, вот смайлик, он улучшает ситуацию? И большинство нам сказали, да, вот видно, что человек радуется, такое позитивное, приятное сообщение. Мы сказали, окей. И написали новую фразу, а мне очень жаль. И рядом поставили такой плачущий смайлик, такой с перевернутыми губками и слезкой. И спросили, а теперь смайлик помогает или мешает? И вот тут возник резкий водораздел. Те, кому меньше 25 лет, говорили, ну, все равно помогает. Вот человек огорчен, аж плачет. Сразу видно, что ему действительно жалко, ему грустно. А те, кто старше, сказали, вот поганец. Сам пишет, что ему жаль, а сам рожу нарисовал. То есть смайлики воспринимаются все-таки как рисование рож, как какая-то веселуха. И позитивные смайлики поэтому работают более однозначно. К ним все относятся нормально. Ну, если только не переходить грань, не превращать их совсем смайлики, письмо. Да, такой, если не заменять сообщения комиксами, да, все-таки использовать их в меру. А вот разные грустные смайлики лучше использовать только если хорошо уверена, что собеседник на них адекватно реагирует.
Но это различается реакция в зависимости от возраста, правильно? Реакция зависит от возраста.
Зависит, да. Люди более старшего поколения с большей вероятностью плохо отнесутся вот к большому количеству смайликов или вот к таким грустным смайликам.
То есть пока нельзя сказать, что смайлики уже прописались в деловой переписке, они только прописываются, то есть у них переходный такой момент.
Да. Есть смайлики, которые уже практически полностью прописались. Это обычный улыбающийся смайлик. Ну, хотя они тоже бывают разные. Бывает скромно улыбающийся, бывают ржущий. Но вот обычная улыбка почти всеми воспринимается хорошо. Но, может быть, кроме случая, когда собеседник сам пишет очень официальным, строгим, серьезным тоном, то вот тогда лучше пойти за ним и тоже ему смайлики в ответ не кидать.
Давайте еще несколько слов скажем о том, какие слова раздражают в деловой переписке. Есть ли какая-то горячая десятка? Ну, не десятка, условно я говорю.
Один момент может быть связан с так называемым стилем письма. Все, наверное, слышали, что бывает стиль официальный, даже казенный, бывает стиль совершенно разговорный, бывает стиль деловой, который находится посередине. И вот поскольку мы все-таки больше читали текстов, написанных каким-то достаточно официально, стилем, то этот официальный стиль просачивается и в мессенджеры. И вот, например, такой хороший флажок. Если ты в своем сообщении в мессенджере увидел слово «является», то это плохой знак. Лучше притормозить и поменять формулировку. Потому что вот это явный признак такого официального стиля. Да, можно даже сказать канцелярита. С другой стороны, сейчас есть такой тренд сокращать слова. Причем сокращаются слова не какие-то вот несущие информацию, а в основном слова, относящиеся к вежливости, слова, нужные ради вежливости. Там «спасибо» заменяется на «СПС», «пожалуйста» заменяется на «ПЖЛ». И даже вот ходит такая шутка по интернету. Люди, которые вместо «спасибо» пишут «СПС», «куда вы тратите сэкономленное время?».
Да, есть такая же шутка про букву «Ё». То если человек смог дотянуться на клавиатуре до буквы «Ё», то будьте с ним осторожны, мало ли куда еще он дотянется.
Да, тут с одной стороны получается, что человек вроде бы экономит время, но с другой стороны такая экономия, в общем, бессмысленная, потому что ты написал слово «пожалуйста» ради вежливости и сам же это слово сократил. То есть, по сути дела, ты написал буквы, за которыми теперь не стоит ничего. Собеседник понимает, что ты, в общем, даже не удосужился написать слово «пожалуйста» полностью.
Я иногда сокращаю слово «нормально», я пишу «норм».
Я бы сказала, что такие сокращения возможны, если мы уверены, что собеседник нормально на них реагирует. Если он сам так делает.
Да, что собеседник
тогда
«норм».
Конечно. Да. Тогда и нам, конечно, можно. Потому что если он пытается писать разговорным стилем, если он говорит «норм», «окей», «СПС», рисует рожицы, а мы изо всех сил отвечаем ему официальным стилем, это тоже выглядит странно. Как будто бы мы пытаемся показать, что мы лучше его, мы умнее его. Вот сейчас, например, многие люди плохо начинают реагировать на то, что в мессенджерах пишут «вы» с большой буквы.
Да, я сама колеблюсь. Я себя поймала вот на чем. Я пишу «вы с большой», если я знаю, что мой собеседник тоже пишет «вы с большой». Тогда мы с ним в одном стиле. Если я вижу, что мой собеседник не пишет «вы с большой», я тоже не пишу «вы с большой». То есть как-то вот так я ориентируюсь.
Тут просто минное поле какое-то. С одной стороны, у людей есть тенденция в неопределенной ситуации предполагать плохое. Сунул руку в карман, нет телефона. Первая мысль – вытащили. Хотя, вполне возможно, телефон лежит в сумке. А и вот видит человек, что «вы» написано с маленькой буквы, думает: ага, неспроста, не уважают. А с другой стороны, напишешь «вы» с большой буквы, а собеседник подумает: ага, выделывается, пытается показать, что он интеллигент, образованный, лучше меня.
Я сразу нашим слушателям поясню, что на самом деле «вы» даже по отношению к одному собеседнику можно писать с маленькой буквы, нет такого строгого правила, то есть выбор зависит от автора, вот о чем мы, собственно, сейчас и говорим, чтобы нас не обвинили в том, что мы призываем к нарушению правил. Это не так.
Ну да, в правилах говорится, что «вы» должно быть написано с большой буквы в официальном письме.
В официальных документах.
Конкретному получателю, да. А вот даже e-mail считать или не считать официальным письмом – уже большой вопрос. Поэтому уже даже в e-mail возник спор, должна ли там быть большая буква или нет. Ну а в мессенджерах он стал еще острее.
А вот вы говорите, что нужно переключаться в зависимости от собеседника. То есть если собеседник официально с вами общается, то и нам нужно официально. Если собеседник более расслаблен, и мы тоже более расслаблены. Насколько развита вот эта способность к переключению регистров у носителей русского языка, ну, с которыми вы, в частности, общаетесь?
Ну, здесь, конечно, все зависит от того, насколько человек вообще чувствует стиль, насколько он много читал, насколько он легко ловит вот эти нюансы, когда пишут ему, и насколько он может их передать, когда пишет сам. Потому что не у всех одинаковая чувствительность к языку, и кто-то естественным образом пишет так, как надо. Ну вот как бывают люди, которые не знают нот, но хорошо поют или играют просто по слуху. Вот такой же слух бывает и в области языка. А бывают люди, которым нужно запоминать правила, которым нужно вешать перед собой табличку, где будет написано: вот это слово официальное, его использовать не надо, а вот это слово разговорное, его тоже не надо, а вот то, что посерединке, подходит. Но тут еще, кстати, дело ведь не только в том, как нам пишет собеседник. Выбирая стиль письма, мы подчеркиваем в себе либо человечность, то есть позиционируем себя скорее как человека, если стиль личный, либо мы подчеркиваем организационный вес, должность.
Да, корпоративность такую.
Да. И вот тут нам важно понимать, какое впечатление мы хотим произвести. Потому что если мы, скажем, сотрудник сервиса или службы продаж, и к нам обращается такой клиент-живчик, из которого вылетают во все стороны смайлы, восклицательные знаки, он такой весь экзальтированно радостный, то он-то не на работе, а мы на работе. Нам стоит двигаться за ним, но с некоторым отставанием. То есть не надо, конечно, оставаться таким сотрудником похоронного агентства, застегнутым на все пуговицы, но при этом все-таки и бежать впереди паровоза, пытаться обогнать его в веселье, креативности, использовании смайлов, шуток, каких-то мемов, тоже не стоит. Потому что, опять-таки, он сюда пришел развлекаться, а мы здесь работаем.
У нас программа уже подходит к концу. Я хочу вас спросить, мы начали с приветствия. Как лучше всего прощаться в деловой переписке? В мессенджере или в имейле? Ну, наверное, по-разному, а может быть, одинаковые рекомендации для того или другого.
А с прощаниями история интересная. Когда-то давно в письме вообще никакого прощания не предполагалось. Письмо начиналось словами: «Уважаемый Сидор Сидорович», дальше шел текст, а в конце стояла подпись. Потом появились дружелюбные фразы типа «с уважением», «с благодарностью за сотрудничество», «с надеждой на долгосрочные партнерские отношения» и так далее. По смыслу эти фразы хороши, но по форме они все-таки уже более казенные. То есть если мы хотим сказать в конце разговора, что мы хотим продолжения отношений, нам с вами было приятно, мы вас любим, лучше использовать фразу «надеемся на дальнейшее сотрудничество», «будем рады», «спасибо, что вы к нам обратились». Эти фразы нужны, чтобы закончить разговор на чем-то приятном. пусть остаются, только формулировать их лучше, не казенно.
Спасибо большое. Я вам говорю спасибо за интервью. Спасибо за то, что согласились со мной поговорить. Саша Карепина была со мной на связи, эксперт в области деловой переписки, автор книг. Я вам желаю приятного карантина и плодотворного, и чтобы все поскорее закончилось.
Я этого нам всем желаю. Спасибо.
Спасибо нашим слушателям. Я сообщу отдельно, что это была первая часть программы, посвященная деловой переписке. У нас еще будет вторая часть, она будет посвящена уже англоязычной деловой переписке, тоже будет очень интересно, так что не пропустите в следующую пятницу подкаст «Знаем толк» и вообще подписывайтесь на нас в Google и Apple подкастах. С вами была Ксения Туркова, я с вами прощаюсь, до встречи!